Сам же приезжий лежал, протянувшись на скамье, со скомканную верхнюю одежонкой под головами вместо подушки, и грузно храпел. Митя стал в недоумении. «Конечно, надо будить. Мое дело слишком важное. Я так спешил. Я спешу сегодня же воротиться», — затревожился Митя. Но батюшка и сторож стояли молча, не высказывая своего мнения. Митя подошел и принялся будить сам. Принялся энергически, но спящий не пробуждался. «Он пьян», — решил Митя. «Но что же мне делать? Господи, что же мне делать?» И вдруг в страшном нетерпении принялся дергать спящего за руки, за ноги, раскачивать его за голову, приподнимать и садить на лавку. И все-таки после весьма долгих усилий добился лишь того, что тот начал нелепо мычать и крепко, хотя и неясно выговаривая, ругаться. «Нет уж, вы лучше повремените», — изрек, наконец, батюшка, «потому он, видимо, не в состоянии».
«Весь день пил»,
— отозвался сторож.
«Боже!» — вскрикивал Митя. «Если бы вы только знали, как мне необходимо и в каком я теперь отчаянии!»
«Нет уж, лучше бы вам повременить до утра», — повторил батюшка.
«До утра? Помилосердуйте! Это невозможно!»
И в отчаянии он чуть было опять не бросился будить пьяницу, но тотчас оставил, поняв всю бесполезность усилий. Батюшка молчал, заспанный сторож был мрачен.
«Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм!» — проговорил Митя в совершенном отчаянии. Пот лил с его лица. Воспользовавшись минутой, батюшка весьма резонно изложил, что хотя бы и удалось разбудить спящего, но, будучи пьяным, он все же не способен ни к какому разговору.
«А у вас дело важное!» Так уж вернее бы оставить до утреца. Митя развел руками и согласился.
«Я, батюшка, останусь здесь со свечой и буду ловить мгновение. Пробудется, и тогда я начну.
За свечку я тебе заплачу», — обратился он к сторожу.
«За постой тоже. Будешь помнить Дмитрия Карамазова.
Вот только с вами, батюшка, не знаю теперь, как быть. Где же вы ляжете?»
«Нет. Я уж к себе-с. Я вот на его кобылке и доеду», — показал он на сторожа.
«Засим прощайтесь. Желаю вам полное удовольствие получить».
Так и порешили. Батюшка отправился на кобылке, обрадованный, что, наконец, отвязался, но все же смятенно покачивая головой и раздумывая. «Не надо ли будет завтра заблаговременно уведомить о сём любопытном случае благодетеля Федора Павловича, а то не ровен час узнает, осердится и милости прекратит». Сторож, почесавшись, молча отправился в свою избу, а Митя сел на лавку ловить, как он выразился, мгновение. Глубокая тоска облегла, как тяжелый туман, его душу. Глубокая, страшная тоска. Он сидел и думал, но обдумать ничего не мог. Свечка нагорала, затрещал сверчок, в натопленной комнате становилось нестерпимо душно. Ему вдруг представился сад. Ход за садом, у отца в доме таинственно отворяется дверь, а в дверь пробегает Грушенька. Он вскочил с лавки. «Трагедия!» — проговорил он, скрежеща зубами, машинально подошел к спящему и стал смотреть на его лицо. Это был сухопарый, еще не старый мужик, с весьма продолговатым лицом, в русых кудрях и с длинную, тоненькую, рыжеватую бородкой, в ситцевой рубахе и в черном жилете, из кармана которого выглядывала цепочка от серебряных часов. Митя рассматривал эту физиономию со страшной ненавистью. И ему почему-то особенно ненавистно было, что он в кудрях. Главное, то было нестерпимо обидно, что вот он, Митя, стоит над ним со своим неотложным делом, столько пожертвовав, столько бросив, весь измученный, а этот тунеядец, от которого зависит теперь вся судьба моя, храпит, как ни в чем не бывало, точно с другой планеты. «О, ирония судьбы!» — воскликнул Митя и вдруг, совсем потеряв голову, бросился опять будить пьяного мужика. Он будил его с каким-то остервенением, рвал его, толкал, даже бил. Но, провозившись минут пять и опять ничего не добившись, в бессильном отчаянии воротился на свою лавку и сел.
«Глупо! Глупо!» — восклицал Митя.
«И как это все бесчестно!» — прибавил он вдруг почему-то. У него страшно начала болеть голова.
«Бросить разве?
Уехать совсем?» — мелькнуло в уме его.
«Нет уж, до утра. Вот нарочно же останусь, нарочно! Зачем же я и приехал после того? Да и уехать не на чем. Как теперь отсюда уедешь? О, бессмыслица!»
Голова его, однако, разбаливалась все больше и больше. Неподвижно сидел он и уже не помнил, как задремал. И вдруг, сидя, заснул. По-видимому, он спал часа два или больше. Очнулся же от нестерпимой головной боли, нестерпимой до крику. В висках его стучало, теме болело. Очнувшись, он долго еще не мог войти в себя совершенно и осмыслить, что с ним такое произошло. Наконец-то догадался, что в натопленной комнате страшный угар, и что он, может быть, мог умереть. А пьяный мужик все лежал и храпел. Свечка оплыла и готова была погаснуть. Митя закричал и бросился, шатаясь через сени в избу сторожа. Тот скоро проснулся, но, услыхав, что в другой избе угар, хотя и пошел распорядиться, но принял факт до странности равнодушно, что обидно удивило Митю.
«Но он умер! Он умер! И тогда? Что тогда?» — восклицал пред ним выступление Митя.
Двери растворили и отворили окно, открыли трубу. Митя притащил из сеней ведро с водой, сперва намочил голову себе, а затем, найдя какую-то тряпку, окунул ее в воду и приложил к голове легавого. Сторож же продолжал относиться ко всему событию как-то даже презрительно и, отворив окно, произнес угрюмо «Ладно, и так», и пошел опять спать, оставив Мите зажженный железный фонарь.